Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами и с вами мы с удовольствием представляем нашего гостя. Этот час, ближайший этот светлый вечер наш проведет Наталья Виноградова, главный редактор редакции «Встреч», которая существует в рамках издательства «Никея». Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте, дорогие
слушатели. В редакции «Встреча», давайте вот сразу просто, чтобы было понятно, к нам периодически приходят и люди из издательства «Никея», мы давно дружим, и мы презентуем некоторые книги, которые выходит в «Никее». Чтобы было понятно, книга, о которой мы сегодня говорим, называется «Моя революция. События 1917 года. Глазами русского офицера, художника, студентки, писателя, историка, сельской учительницы, служащего пароходства и революционера». Ну, это такая прелюдия о том, к тому, о чем мы будем говорить сегодня. А я открываю книгу, и написано «Редакция «Встреча», но при этом книга вышла в «Никее». Просто, чтобы было понятно в двух словах, техническая подробность, как это взаимодействует.
Вы знаете, прекрасным образом взаимодействует. Дело в том, что просто редакция «Встреча» делает те книжки, которые нацелены еще на более широкого читателя, чем никейская аудитория. Все-таки, если Никея делает в основном литературу православную, церковную, близкую, да, к церкви, то «Встреча» — это все-таки мемуары, дневники, воспоминания людей, которые интересны всем, и людям воцерковленным, и людям не воцерковленным, людям верующим и сочувствующим. Да? Несомненно, все равно это все предназначено для публики общехристианского мировоззрения, общехристианских ценностей, но не так, более широко, скажем так, и более светски, потому что книжки редакции «Встречи» очень широко представлены в светских магазинах.
И это тот нонфикшн, который сейчас очень востребован.
Совершенно верно, эта книжка на нонфикшене вошла в топ-10 книг, лучших книг о революции, к столетию революции. На нонфикшене был к ней большой интерес. Мы успели, слава богу, к открытию нонфикшена с этой книжкой.
И вообще, это та тема, к которой последние несколько лет интерес прикован очень пристально.
А почему, кстати говоря, такая форма, как дневники, с вашей точки зрения, сегодня оказалась настолько востребованные?
Вы знаете, мне кажется, нам, конечно, было очень интересно здесь именно дневники, несмотря на то, что в других сериях я делаю воспоминания, мемуары, да, здесь совершенно верно, собраны только дневники. Нам было интересно вот в этой данной книжке, я сейчас про данную книжку скажу и отвечу сразу на ваш вопрос, соответственно. В данной книжке нам было интересно именно проследить записи людей, которые следили, которые сами присутствовали при событиях, проживали события день за днем, да, и вносили эти записки, свои ощущения, свою реакцию, свои мысли по поводу происходящих событий в 17-18 году. Мы еще 18-й там в этих дневниках чуть-чуть захватили. Нам было это важно, потому что все-таки любое воспоминание и мемуар – это некоторая эпическая дистанция и некоторое осмысление, да. Здесь, поскольку мы это делали к столетию революции, нам важно было прям вот доподлинные документы, прям вот люди, которые эти дни жили, ходили, учились, работали, ходили в храм, болели, любили, да, и вот и вдруг на них обрушилось вот все то, что обрушилось на наш народ и на нашу страну в 20 веке, да, и как вот люди это проживали вместе со своими обычными бытовыми занятиями, обычной жизнью, как это все совмещалось, как они себя в этом видели, реализовывали, это воспринимали. В этом смысле, когда мы делаем к столетию, понятно, да, концепция, почему нам важно было именно дневники. Именно дневники. Что касается вообще вот этой тенденции, про которую вы спросили, почему такой интерес к дневникам, мне вообще кажется, что сейчас поколению чуть-чуть младше нас, да, вот поколению, там, например, 30, 35 плюс, 40 плюс, важно знать именно подробности и детали. Может быть, не столь важна им идеология, которая нам, детям 60-х, так была важна, да, поколению 60-х, а все-таки вот людям, которые чуть-чуть... Потому что интерес, например, к этим дневникам и к воспоминаниям все равно неизменный. Вот, например, у нас ребята в редакции редакции есть очень много молодых, которые с огромным интересом это все читают. То есть интерес есть, но интерес скорее не столько к идеологической подоплёке, а все-таки именно к подробностям жизни. Потому что как еще ты можешь с другой стороны почувствовать историю, да, почувствовать прошлое, как не через ткань историческую, не через какие-то детали быта, не через какие-то детали городского устройства, не через конкретные, прежде всего, судьбы людей живых, которые в это время жили, да? Вот через передачу их жизни ты можешь чуть-чуть ощутить не из учебников, описывающих события, да, или какие-то грандиозные сражения и даты, а именно из живой жизни, из этой фактуры ткани ты гораздо лучше можешь это почувствовать. А то, что почувствовать важно, вот мне кажется, что действительно вы правы, такая тенденция есть, интерес очень большой.
Сейчас знаете, еще о чем подумала? Вы сказали про идеологию, я с вами согласна, и мне кажется, что сегодня вот в этом поколении, в нашем, да, там 30, там даже 25 плюс, да, скорее запрос не на то, что расскажите мне, как жить, а запрос на то, чтобы дайте мне факты, я сделаю выводы сам или сама. Есть вот некая, ну, не то чтобы усталость, а просто мы знаем об опыте предыдущих поколений, как может идеология, простите, скрутить в эклер сознание человека. Вот,
и уводить от истины,
и
правда,
увести от истины, да, да, совершенно верно. Поэтому, может быть, вот этим тоже это обусловлено, что желание достроить самостоятельно эту модель с помощью тех подробностей, деталей и мыслей, переживаний, здесь же тоже в дневниках это все есть,
конечно,
да, эмоции,
конечно,
человеческие.
Знать как можно больше фактов, как можно этой текстуры, чтобы фактуры, текстуры действительно того исторического материала, из которого человек потом сам, собрав какую-то на эту тему его интересующую информацию, да, сам сделает выводы. Возможно, так, да, вы правы.
А вы как сами считаете, из вашей книги, вот мы уже упоминали, что это события глазами совершенно разных людей из разных сословий, можно делать выводы?
Мне кажется, что да и нужно, потому что в этой книжке я лично, поскольку я дитя все-таки своего времени и продукт своего образования, да, мне было важно и то, и другое. Мне было очень важно, с одной стороны, ну, не только мне и нашему главному редактору Володе Лучинину, это какая-то общая наша концепция этой книжки, нам было важно, с одной стороны, чтобы это действительно был интереснейший материал и разнообразный материал. Нам нужно было создать панораму взглядов на революцию, панораму совершенно разных людей, разных сословий, не только взглядов на революцию, а вообще жизней прожитых, панораму судеб, да, плюс взгляды, конечно, потому что в дневниках они все и свое отношение к происходящему все, естественно, высказывают. Вот, нам... Мы специально, мы взяли 9 человек, да, вот Алексей терпеливо всех перечислил в подзаголовке книжки «Моя революция». Мы взяли 9 человек. Значит, почему мы не взяли больше, например? Больше не взяли, потому что нам казалось, что если мы 20 или 30 поместим кусков воспоминаний, уже у читателя в голове...
Нет, нет, это определенный срез, тут же можно объяснить их последовательность.
Да-да-да. Во-первых, может, просто от обилия материала может все перемешаться в голове, и так толстенная книжка, а так это было бы уже какое-то академическое издание в трех томах, да? Вот. Во-вторых, действительно, срезы. Это люди совершенно... Вот мы специально хотели, чтобы это, во-первых, была разная география. Если вы обратите внимание, там есть и московские люди, и петербургские люди, и Пенза, и Одесса, и Воронеж.
Петроградский.
Тогда уже Петроград, да, с 916 года уже Петроград опять, по-моему, с 916. Вот. То есть мы хотели географию, мы хотели разные поколения. Там есть юный у нас революционер-марксист из Пензы, Даниил Фибих такой, совсем еще молоденький мальчик. У нас есть потрясающие воспоминания Константина Ананьева. Это, на мой взгляд, мальчик совершенно, ему 19 лет, и он попал в... И он офицер русский. Он сражается в окопах Первой мировой войны. Да? Его, дневники, его записи непосредственно оттуда. Там что-то творится где-то далеко, в Петрограде, какие-то события, а им завтра идти, у них газовая атака, на них немцы идут.
И они могут не вернуться.
И они могут не вернуться. Одни офицеры говорят, братайтесь с немцами, разоружайтесь, там отрекся царь, например. А здесь другие офицеры говорят, за Русь мы будем стоять до конца, мы с немцами будем сражаться до конца, вперед в атаку. И что вот делать этому... А оттуда, значит, прокламации с неба, значит, немцы листовки всякие по поводу того, что давайте мир, и все уже, давайте все, братья мы, давайте скорее закончим эту войну, да? Как разобраться человеку, и взрослому-то человеку, и умудренным опытом, и военным опытом трудно было разобраться, мы знаем множество примеров этому, множество свидетелей, да, свидетельств дневниковых. Как разобраться мальчику 19-20-летнему, что ни на есть самому любящему Россию, очень с патриотическими чувствами, он записывает, он удивительно не лишен какого-то еще трезвого взгляда на вещи, он пытается еще проанализировать что-то, при этом пытается сохранить свою честь, и пытается честь офицера, и пытается все равно ни в коем случае не предать России. И все это вот вместе как совместить? Совершенно удивительно. Эти воспоминания меня тоже абсолютно пронзили просто этого мальчика. К сожалению, его дальнейшая судьба неизвестна. Может быть, он вместе с белым движением потом все-таки убежал, потому что в 23-м его следы уже пропадают. Мы не знаем,
погиб он. Пытались найти, да, какие-то следы?
Да, пытались. Ни правонаследников не нашли, ни вообще никаких родственников не нашли, никого не нашли. В 23-м последнее свидетельство какое-то о нем есть и дальше неизвестно.
А откуда сами дневники происходят?
Вы знаете, много очень материалов нам предоставил замечательный такой есть портал «Прожито».
«Прожито», мы да. с ним дружим, с Мишей Мельниченко дружим.
Замечательно, очень
к нам.
Многие тексты, да, оттуда, и мы договорились с Мишей, и Миша сказал, конечно, чем большим читателю это будет все доступно, тем лучше. Но мы, конечно, отбирали. Вот отбирали, опять же, вот я начала с принципа, да, мы хотели, чтобы были и монархисты, и антимонархисты, и люди пожилые, умудренные, и, например, хорошо образованные, и люди юные. И у нас там студентка есть консерватория, Одесской. И есть у нас замечательный Никита Окунев, служащий пароходства, акционерного общества, такого пассажирского пароходства, так называлось.
Самолет, самолет, да, общество, которое эксплуатировало пароход, называлось самолет.
Да, но при этом, значит, они пускали суда, обслуживали суда на Оке, Волге, Каме, и это какие-то были самые комфортные фешенебельные суда вот в России. И он очень долго там работал и был служащим пароходства, умудренный такой служащий человек 53 лет, да, есть два профессора университета, один московского, два друга, Готье и Богословский. Вот что интересно, вы говорите о том, можно ли какой-то вывод сделать. Вывод напрашивается один, единственный, потому что все остальные, вот тот вывод, который мне важно было, чтобы читатель понял, да, потому что все остальные выводы читатель действительно сделает сам. И будет, может быть, больше симпатизировать, или более близкие будут такие-то взгляды, а не такие-то взгляды, такое-то отношение к действительности. Но вывод следующий. Вы знаете, удивительно совершенно картина полного непонимания происходящего и у людей умных, и у людей образованных, и у людей интеллектуальных. Полное, тотальное, в начале особенно, непонимание происходящего. Потом потихоньку к 18-му году в дневниках уже начинается полное разочарование, и у всех уже более-менее общая нота. Все сходятся уже к общей ноте, что Россия действительно ввержена в какую-то чудовищную яму, и все это на грани катастрофы уже и так далее. Несмотря на то, что сначала многие даже очень приветствовали свежий ветер февральской революции, были возложены на это огромные
мечты. Эйфория была такая.
Эйфория была у многих, не у всех. И вот интересно вывод, да?
Алла у нас как раз занималась дневниками в своей программе к годовщине.
Да, весь прошлый год, собственно.
Да. И Алла, наш редактор Лёша Князев в сотрудничестве с «Прожито». И интересный вывод, до эфира она сейчас делилась как раз им, что кто-то вообще не заметил этих событий в момент их происхождения.
Потому что фокус внимания, знаете, у кого-то там девочка, например, какая-то, ее дневники, там она гимназистка, у нее несчастная любовь в этот момент. Естественно, она, какие там, о чем вы говорите, какие события там, какой Петроград, ну что вы, там вот с мальчиком непонятно, встречается она завтра или нет. Кто-то, скажем, Масленица 1917 года, какая там февральская революция, о чем вы говорите?
Когда блины надо печь.
Когда, а их не из чего печь, потому что впервые внезапно не стало муки. И люди об этом переживают. И дальше мы начинаем звонить историкам, потому что мы тоже анализируем вот эти все дневниковые записи на сайте прожито.орг. И мы звоним историкам, мы начинаем спрашивать, как, что, действительно ли в Петрограде голод был уже в феврале-марте 17-го года. Нет, говорят они, нет. Просто не стало пшеничной муки. Или, вернее, как, не то, что ее не стало.
Хлеба и муки.
Ее стало меньше. Это не значит, что наступил голод. Это не значит, что совсем исчез хлеб. Это значит, что в военных, вот в военное время, да, не стало того изобилия, к которому люди привыкли в мирные годы. И это вполне объяснимо, это можно понять. Железные дороги где-то перекрыты, где-то целиком и полностью обслуживают
фронт. Это же довольно быстро устранили, хлеб опять появился.
Появился, да. Но вот это недовольство, да, вот да. Насколько... Ведь у нас сегодня, в принципе, ну, по большому счету мы в этом смысле не меняемся. Да, мы тоже чуть что там, да, где-то там отключили горячую воду, все, ну, ужас и кошмар. И когда ты видишь, к чему потом это приводит, что люди ведь начали заводиться, да, заводиться без понимания ситуации, без понимания того, что фронт вообще-то сейчас требует очень много сил, средств.
А им еще очень помогли завестись, понимаете?
И это тоже, uh-huh. да. И ты видишь, как наблюдаешь, как накручивается, растет этот снежный ком.
Абсолютно. Абсолютно. И вы знаете, вот совершенно точно, продолжая вашу мысль, продолжая ту вот предыдущую мысль, на которую я пыталась ответить на вопрос Алексея, про вывод, да, все про вывод. Вот понимали только два историка. Вот удивительно, провидцами событий, и это видно в дневниках очень хорошо. Почти с первых событий, даже с первых, когда еще очень многие вообще ничего не понимали и радужно встречали, да, вот два человека, историка, Богословский и Готье, прекрасно понимали, к чему это может привести, и что вообще невозможно совмещение войны и революции. Это не они понимали с самых первых шагов, что никогда ни к чему хорошему это не приведет. Довести войну до конца, и потом еще, значит, под вопросом надо делать революцию. Но наложение революции на войну неизбежно приведет к хаосу и братоубийственной войне гражданской и так далее. Это они понимали с самого начала. Поэтому основной вывод как раз тот, что нужно знать историю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Наталья Виноградова, главный редактор редакции «Встреча», издательства «Никея». Мы говорим про книгу «Моя революция. События 1917 года». И здесь в этой книге собраны дневниковые записи разных совершенно людей, выходцев из разных сословий, которые каждый по-своему смотрел на события, которые происходили на их глазах не только в Петрограде, не только в Москве, но и в каких-то других
провинциальных
городах. Да. И, кстати, насколько сильно отличается взгляд из Москвы, взгляд из Петербурга? Я понимаю, что, опять же, у вас, может быть, если бы вы тогда писали, или там у меня из Петербурга взгляд был бы из Петрограда совершенно разный. Но насколько... Все равно мы бы как-то, наверное, может быть, не воспринимали, но могли описать это примерно одинаково. А вот как это все описывали и воспринимали люди в провинции, до которых это докатывалось какими-то информационными волнами, потому что все-таки революция шла из центра в провинции до практически 19-го года. Ну, гражданская война у нас закончилась в 21-м году. Это значит, последняя у нас фактически советская власть пришла в последние какие-то самые отдаленные уголки. Так вот, как в провинции, пускай даже недалекой от столиц, воспринимали события?
Вы знаете, но мы тут выбрали, мы все-таки были избирательны, мы все-таки выбрали дневники, потому что очень много было и записи тех, о которых Алла говорила. Действительно, когда люди жили совершенно своей жизнью, вот как та девушка, да, у которой был роман в этот момент, и любовь страшная, и все, и она вообще не обращала внимания. Мы все-таки на то, что происходит, да, не обращала внимания. Мы все-таки старались выбрать тех, кто как-то интересовался общественной жизнью, был неравнодушен, до кого это как-то... Конечно, до провинции это долетало значительно позже, и в каком-то таком совсем... Но я вам хочу в совсем каком-то таком скомканном, пока не разъясненном виде, но я вам хочу сказать, например, что и тот же Никита Окунев, который жил в этот момент в Москве, читал все газеты возможные, потому что, ну, он какой-то такой даже отчасти своей миссии ощущал, вот это служащее пароходство, да, освещать и записывать события, как они были в газетах в этот момент изложены, разных газетах, разных лагерей, да, политических разных партий. А вот он вроде бы и за газетами следил, и на улице все время выходил, и у него там записи прямо остались. Я вышел на Воскресенскую театральную площадь в 11, я был на Никитских воротах в час ночи, и в 9, и там, например, сегодня все было тихо. То есть ему важно было это, но ощущал это даже как какую-то свою миссию по отношению там, к будущим поколениям, к сыну, к молодому своему, у которого...
Писал не в стол.
Писал не в стол.
С ощущением, что это когда-то прочтут и сделают вывод.
Очень, даже пишет напрямую, что все это я пишу для того, чтобы ты, мой сын, это прочитал когда-то, и твои дети, может быть, когда-то прочитали. И очень горькие у него строки, потом я когда-нибудь, если останется время, вернусь к этим строкам про вести с войны, и он понимает, что его сын там как раз сейчас находится в этот момент, вот в этом месте. Вот, так что я хочу сказать, что, отвечая на ваш вопрос по провинции и столицу, люди даже непосредственно озадаченные тем, чтобы проанализировать события и понять какую-то информацию, и то писали о том, что иногда какие-то дни вообще было непонятно, что происходит в Петрограде, даже в Москве было непонятно, потому что газеты не давали никаких, например, или не выходили, или выходили с какими-то совершенно другими известиями и не давали вообще информации о том, что там Дума уже очередной раз, кого там переизбрали, каким министром, что там разогнали очередную Думу, очередной кабинет министров, и не или не разогнали, кто там Львов по-прежнему остается, или там Керенский, или там, что с Протопоповым сделали, что с царем сделали. Ничего целыми иногда днями было непонятно. Поэтому понятно, что до провинции, даже до интересующейся провинции, до людей неравнодушных и до людей, которые даже каким-то образом участвовали в революционных событиях, как вот этот Даниил Фибих, например, да, революционер, ведь у них там кружок какой-то был массовый, революционный, марксистский, очень развито было это все движение. Вот. До них тоже это, конечно, отчасти такими отголосками только долетало. Но, тем не менее, я хочу сказать, что триумфальное шествие довольно быстро пришло. Все равно уже к концу 17-го года, к началу 18-го, уже, в общем, вот эта вот именно большевистская власть шагнула уже очень быстро. Когда уже настала большевистская власть, она шагнула в провинцию уже очень мощно. И откуда ни возьмись, выяснилось, что очень много вот этого всего из подполья вышло, да, вот этого народа, который там, значит, все это время в каких-то кружках существовал, в каких-то тайных обществах, сообществах и так далее.
Но они бы, простите, да, что вас перебиваю, они бы не смогли ничего сделать, если бы не те замечательные люди, которые всегда за власть, за любую, какой бы она ни была. Пришли большевички, мы будем за ними.
Несомненно.
Это, конечно, была движущая, скорее, сила.
Несомненно, многие так. Вы знаете, очень любопытно про Пензу. Вот это предстоит мне еще изучить этот вопрос. Я еще не успела в него как-то углубиться. Опять же, тот же Никита Окунев пишет, что в Пензе первые в Европе и в России поставили первый памятник Карлу Марксу. Это было написано в апреле 17-го года.
Ого.
17-го или 18-го. Вот единственное, могу путать, можно сейчас залезть и все. Ну, неважно, 17-й или 18-й, да. Первый в России и в Европе памятник Карлу Марксу был установлен в городе Пенза, откуда вот этот как раз наш юный мальчик-революционер, который страшно ненавидел всех, и монархов, и вообще там...
1 мая 18-го года.
18-го года.
Но 18-й год, это все, потому что если бы это был, скажем, там, весна 17-го года, то есть февраль, да, февраль уже прошел, да. Но октябрь еще не наступил, это было бы, конечно, несколько странно.
А я хотел удивиться либерализму временного правительства.
Ну, или так, да.
18-й год, 1 мая, да? У него почему-то написано в апреле, но, видимо, открыли официально 1 мая, но уже они понимали, что
да не
стоит,
суть, это как раз не важно, да, когда именно там что. Да, ну, особенность в том, что действительно, да, Пенза – это первый в мире город, где появился памятник
Карлу Марксу.
Целую неделю простоял.
Да, очень был, значит, идеологизированный, видимо, город, с очень сильными какими-то революционно-марксистскими настроениями, да, и движениями.
Вообще, Никита Окунев, конечно, автор изумительный. Я помню, когда мы работали над этой рубрикой «Живая история» для журнала в течение года, если я не успевала там прочитать все дневниковые записи, которые нам наш редактор Алексей Князев подготовил, я быстренько искала Окунева, потому что знала, что ага, сейчас я все узнаю. Сейчас это будет вот как раз очень четко по существу, без каких-то там эмоций вот этих вот по поводу того, что там свидание не состоялось, или там еще каких-то переживаний насчет того, как подорожали там крупа, или что негде взять новый платок. Вот, что у него это будет как раз взгляд более всеобъемлющий. Не только его личные переживания, зарисовки по поводу времени и пространства, в котором находится он, конкретного вот этого исторического, но и еще какие-то его рассуждения и размышления или просто заметки, касающиеся более масштабных процессов. Вот то, что Пастернака названо событиями циклопического масштаба, по сути, вот все, что с нами в 1917 году происходило. Ведь это не все замечали, потому что, чтобы заметить события циклопического масштаба, нужно быть циклопом. Вот такого масштаба человеком и такого масштаба мозгами обладать. Вот Никита Окунев как раз человек, который это все видел, чувствовал, и действительно, наверное, вы правы, считал своим каким-то долгом фиксировать. Вот, и спасибо ему за это. Я просто даже как-то не знаю, как он сам, чем закончилась его жизнь, как сложился в дальнейшем его путь. Вот, но то, что он нам оставил вот такую картину эпохи, это, конечно, изумительно.
Изумительно, причем подробнейшие дневники, длинные, большие дневники, по объему большие. Но вот у него, вот ему тоже эти пронзительные строки, я обещала к этому вернуться. Вот опять же, про то, как личная жизнь переплетается все время, да, с судьбами страны, с историей. У него сын в этот момент, когда он вел эти записи все и читал сводки газет, а вы знаете, что в то время именно в газетах публиковали в том или ином сражении погибших и офицеров. У него сын в это время как раз ушел на войну. И он сказал: в добрый путь, мальчик, потому что он был патриот, он понимал как раз, что раз уж война состоялась, то мы ни в коем случае не должны идти на мир, а мы должны уже довести ее до победного конца. Он был один из тех людей, которые, несмотря на то, что он абсолютный миролюбец, миротворец и все такое, по своим взглядам человек пацифистский, но уже если Россия вступила в эту войну, он понимал, что мы никаких позорных миров не должны подписывать, и все. И он сказал: мальчик, в добрый путь, а потом он читает газеты какие-то спустя полгода там про все это вот разложение в армии, про то, что очень многие дезертируют уже, да, и огромное количество пропаганды, значит, навалилось на солдат и офицеров, и переходят либо на сторону немцев, либо братаются, дезертируют, мародерствуют, и довольно много сводок с фронта, и в газетах это тоже отражено, но в то же время написано, что но и многие полки стоят до конца насмерть, мужественно, остаются верными присяге, верными Российской империи и все такое. И один из таких полков, и он читает о том, что большинство офицеров уже погибло, и вот они стойко держат какие-то рубежи, и остались уже буквально какие-то там десятки от этого полка. И это 416-й полк, и он понимает, что в этом полку его сын. Правда, он, слава богу, не прочитывает еще его имени в газете, но он пишет: боже мой, мальчик, я ради тебя вообще эти дневники все пишу, чтобы твои дети знали, чтобы ты знал.
Так а сын погиб в итоге?
Не знаю. Погиб, да?
Нет, я спрашиваю.
Не знаю. Он не прочитал этого. Он говорит, что я очень надеюсь, что я, ну, какой-то такой смысл, что я не прочитаю, но...
Ну, сейчас минута перерыва, мы продолжим с Натальей Виноградовой, ведущим редактором издательства «Никея», главным редактором редакции «Встречи», которая существует внутри издательства «Никея». Мы сегодня говорим про книгу «Моя революция», в которой события 17-го года, столетней давности, рассматриваются через дневниковые записи. Алла Митрофанова и я, Алексей Пичугин, мы скоро сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».